Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с минуты тишины. Молитва. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, ты видишь, что сегодня я чувствую себя каким-то разбитым, несобранным. Не знаю, жизнь идет явно не по моему плану. Какие-то события, ну, меня сбивают с пути. Пожалуйста, Господи, помоги мне отложить вот в сторону все, что может меня сбить с пути. И вот помоги мне сосредоточиться только на одном, на поиске Твоей воли, Господи. Сделай из меня инструментом полезности для тех членов АА и других людей, которые будут слушать это выступление. Помоги, Господи, мне быть просто каналом, не знаю, радиопередатчиком, через который в этот мир исходит Твоя благая весть о выздоровлении. Аминь. Окей, друзья, сегодня мы будем с вами говорить о второй традиции. И это будет, скорее всего, два или три выступления. Вторая традиция анонимных алкоголиков немножко переводится в моей интерпретации не так, как она звучит на собраниях или на стенах. Да? Вторая традиция в короткой форме. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет. Любящий Бог. Как он может выразить себя в нашем групповом сознании? Наши лидеры являются наделенные доверием служащими. Они не руководят. И в длинной форме эта традиция звучит как: в делах нашей группы есть лишь один высший авторитет. Любящий Бог, как он может выразить себя в нашем групповом сознании. И это по-настоящему 12 традиций анонимных алкоголиков, потому что только у нас длинная форма второй традиции может быть короче, чем короткая форма. Итак, у нас есть несколько моментов, которые нужно обратить внимание. Как и на основе чего вырабатывалась эта традиция, да? Затем нужно будет посмотреть, что такое вообще групповое сознание. Да? Потому что очень много людей думают, что групповое сознание – это голосование. И голосование – это финальная часть того, что есть групповое сознание. И есть вот этот еще важный момент по поводу лидерства в АА. Во второй традиции, как она переведена сейчас, говорится, что наши руководители – да, то есть вот это слово «руководители». В английском варианте нет слова «руководители», есть слово «лидеры». И это важный термин для понимания традиций. То есть у нас есть лидеры, да, лидеры, которые являются облеченные доверием служащими нам. То есть они нам помогают, они нас обслуживают. То есть это не те люди, которые нами руководят. И вот это, я считаю, важным моментом в переводе, да, заменить слово «руководители» на слово «лидеры». Сейчас мы с вами начнем работать по книге «АА взрослеет», страница 98. И мы сейчас будем искать все места, где говорится о том, что будет, если не следовать второй традиции. Страница 98, последний параграф. Давайте рассмотрим традицию 2. Препятствия, которые мешали нам понять, что групповое сознание АА может быть единственной конечной инстанцией в наших делах, преодолеть было гораздо труднее, чем иные трудности. Я думаю, что многие ветераны все еще не верят в это утверждение. Они считают, что они старше и более умудрены опытом, чем нынешнее поколение АА. и что благодаря их указаниям и руководству это нынешнее поколение вступило в новую жизнь. Мы, ветераны, подчас рассматриваем наш опыт как своего рода признание права или даже получение лицензии на бессрочное управление АА. Когда мы становимся больными, усталыми или стареем, мы естественно считаем, что имеем право выбирать себе преемников. Кто же знает это лучше, чем мы? Здесь нам дается предупреждение, что со временем нашего пребывания в АА у нас может появиться жажда власти. И вот здесь тоже тема исторический такой факт. Именно ветераны АА были против второй традиции. Да? Потому что вот люди, которые протрезвели, были трезвыми 5, 10, 15 лет на момент вот публикации традиций, то есть для них это было, ну, очень болезненно, вот эта тема, что они не являются вот самыми крутыми, самыми значимыми на своей группе, да, что сама группа, групповое сознание является высшим авторитетом. И это было препятствие, которое нужно было преодолеть Биллу Уилсону и тем людям, которые были за традиции. Читаем дальше. Но со временем мы сталкиваемся со сложными фактами в жизни АА. Мы с сожалением констатируем, что группы, независимо от того, насколько они любят или уважают нас, просто не хотят, чтобы мы сами себя назначали их руководителями на все времена и направляли их политику и службу. Это предупреждение. То есть, если мы, я не знаю, насколько я являюсь ветераном АА, да, но если люди, авторитеты, лидеры с каким-то сроком трезвости будут пытаться продавливать себя в группы, то они должны быть готовыми к обратной связи, к отдаче, да, потому что каждое давление вызывает противодействие. Они также противятся тому, что мы сами назначаем себе преемников, которые будут работать с ними. Они хотят назначать комитеты по обслуживанию по своему собственному разумению. Опять и опять они доказывали нам, что высшие полномочия должны принадлежать группам. И некоторым из нас было очень трудно смириться с этим. То есть без второй традиции нам обещают, что у нас будут конфликты. Еще труднее было смириться с тем, что это сейчас уже доказано. Что групповое сознание, если оно имеет достаточно информации о фактах, проблемах и принципах, оказывается чаще мудрее, чем любой руководитель, самоназначенный или нет. То есть обратите внимание, групповое сознание, то есть, и тут несколько важных пунктов. Первый – это достаточно информации. Чтобы групповое сознание было эффективным, должно быть достаточно информации, а также должны быть шаги, опыт шагов, традиций и принципов. Да? То есть и для того, чтобы мы могли решать наши вопросы, нам нужно быть достаточно информированы о фактах, проблемах и принципах. Да? То есть, представьте, ну тут очень просто. Есть один человек, который работает там по шагам, у него опыт традиции и там служения. И у него есть вот свое мировоззрение. И есть 10 человек, у которых вот подобный опыт. И 10 человек больше, чем один. Есть как бы личный опыт одного человека. А есть также групповой опыт нас как группы. А есть также групповой опыт сообщества, да. То есть мое глубокое убеждение, что на данный момент у нас очень мало группового опыта, да, не имеется в виду отдельных людей, не имеется в виду даже отдельных группы, имеется в виду вообще всецело русскоговорящее сообщество АА. У нас реально мало опыта работы по шагам, но он уже появился. И еще меньше группового опыта работы по традициям и применения принципов обслуживания. Поэтому этот семинар как раз и задуман для того, чтобы привнести вот этот некий базу, да, базу, за счет которой можно будет развивать свое вот представление о традициях и принципах служения. Читаем дальше. Мы постепенно пришли к пониманию, что ветеран часто имел ложное суждение. Занимая властное положение на его решение, зачастую оказывали влияние его личные предубеждения и интересы. Несмотря на его огромный опыт и длительную работу, следует сказать, что он лично не является непогрешимым и неприкасаемым, непререкаемым. То есть это опять нам предупреждение дается по поводу, что будет, если не следовать второй традиции. Не означает ли это, что ветераны оказываются бесполезными? Нет, не означает. Как только мы, ветераны, признаем групповое сознание, мы с приятным удивлением обнаруживаем, что группы, сталкиваясь с какими-либо трудностями, обращаются к нам за советом, поскольку только мы, обладающие большим опытом, можем дать его. И это обещание того, что будет, если мы будем следовать второй традиции. Я хорошо помню тот случай, когда мне впервые пришлось проглотить первую дозу этого неприятного, но полезного принципа. В 1937 году мы на Клинтон-стрит 182 испытывали серьезные финансовые трудности. С нами жило несколько алкоголиков, и большинство из них не оплачивало свое проживание. Лоис все еще работала в универмаге, и ее зарплата была единственным источником средств к существованию. В то же время многие члены нашей группы, которые бросили пить и которые приходили на наши встречи, уже твердо стояли на ногах и зарабатывали неплохие деньги. Однажды в больнице Таунс Чарли поманил меня в свой кабинет для строгого мужского разговора. «Послушай, Билл», – сказал он, – «у меня есть предложение, что однажды ваши АА заполнят Madison Square Garden. Я не религиозный человек, и ты должен знать, что я довольно скептически относился к твоему занятию, когда ты впервые появился здесь». Однако Силквард действительно напугал меня своей готовностью сотрудничать с тобой. Но теперь все изменилось. Я верю в вас, ребята. Ваши методы работают. Немного погодя он добавил. Послушай, Билл, тебе не кажется, что эта работа не доведет тебя до добра? Ты практически голодаешь. Твоя жена продолжает работать в этом универмаге. А алкоголики, которые окружают тебя, начинают преуспевать и зарабатывать деньги. Ты отдаешься этой работе все свое время и сам оказываешься у разбитого корыта. Это несправедливо. Чарли покопался в ящике своего стола и вынул оттуда старый финансовый отчет. Он протянул его мне и сказал при этом. Здесь показано, как больнице еще в 1930-х годах удавалось зарабатывать деньги. Тысячи долларов в месяц. Это должно сработать и сейчас. Но это произойдет только если ты поспособствуешь этому. Почему бы тебе не перейти на работу сюда? Я выделю тебе кабинет, неплохой расходный счет и довольно большой кусок прибыли. То, что я предлагаю, не нарушает этики. Ты можешь стать внештатным терапевтом и оказаться намного успешнее, чем другие в твоей области. Я был в замешательстве. Угрызения совести мучили меня недолго, когда я понял, что предложение Чарли действительно не нарушает этики. Не было ничего плохого в том, чтобы стать нештатным терапевтом. Я представлял себе Лоис, которая каждый вечер приходила домой, безумно уставшая после каждодневной работы в этом универмаге. У нее едва хватило сил приготовить ужин для целой оравы алкоголиков, которые даже не платили за свое проживание. Я вспомнил об огромной сумме, которую я задолжал с кредитором с Уолл-стрит и которую так и не выплатил. Я подумал о моих друзьях, алкоголиках, которые после выздоровления зарабатывают ничуть не меньше, чем до появления пристрастия к алкоголю. Почему же я не могу сделать то же самое? Хотя я сказал Чарли, что хочу немного подумать, но решение я уже фактически принял. По пути домой в Бруклин, в подземке, на меня как бы снизошло озарение свыше. Это было единственное предложение, но оно звучало очень убедительно. На самом деле это была строчка из Библии. Голос продолжал повторять: «Трудящийся достоин награды за свои труды». По возвращении домой я увидел, что Лоис, как всегда, готовила еду, а три алкоголика пожирали голодными глазами дверь кухни. Я отозвал ее и сообщил радостную новость. Казалось, это заинтересовало ее, но я не увидел того волнения, которое я ожидал. В этот вечер должна была состояться очередная встреча. Хотя очень немного алкоголиков, которые жили у нас, бросили пить, но другие сделали это. Вместе со своими женами они толпились в прихожей на первом этаже. Я тут же рассказал им о полученном предложении. Я никогда не забуду это бесстрастное выражение на их лицах и твердый взгляд, направленный на меня. По мере того, как мой рассказ приближался к концу, энтузиазма у меня становилось все меньше. Затем наступило долгое молчание. Довольно робко один из моих друзей сказал: «Мы знаем, как тебе трудно, Билл, и нас это очень волнует. Мы часто думаем, что мы можем сделать для тебя. Но то, что ты сейчас рассказал нам, беспокоит нас гораздо больше. И мне кажется, все, кто собрался здесь, думают так же. Голос говорившего стал более уверенным. Разве ты не понимаешь, что ты никогда не можешь сделать это профессией? Ты никогда не можешь стать профессионалом. Несмотря на щедрость Чарли, разве ты не понимаешь, что мы не можем связать наше выздоровление ни с этой больницей, ни с какой-либо другой? Ты говоришь, что предложение Чарли не нарушает этики. Конечно, оно этично, но то, что мы имеем, связано не только с этикой, это нечто большее. Конечно, идея Чарли прекрасна, но все же она недостаточно хороша. Это вопрос жизни и смерти, Билл, поэтому здесь может помочь только лучшее. И это тоже предупреждение. Мы должны всегда помнить, что алкоголизм – это вопрос жизни и смерти. Мои друзья смотрели на меня, в их глазах читалось сомнение. А между тем мой друг продолжал. «Билл, помнишь, как ты часто говорил нам здесь, на наших встречах, что иногда хорошее является врагом лучшего? Это как раз тот случай. Ты не можешь так поступить с нами». Так сказала групповое сознание. Группа права, а я нет. Голос, который я слышал в подземке, не был голосом Бога. А вот здесь был настоящий глаз моих друзей. Я выслушал их и, слава Богу, согласился с ними. А дальше идет обещание второй традиции. Опыт нашей группы подвергся трем важным и серьезным испытаниям. Они до сих пор звенят в моей душе. Общее благополучие превыше всего. У АА не должно быть класса профессиональных терапевтов. И Бог, который говорит через наше групповое сознание, является нашим высшим авторитетом. И все три основополагающих принципа нашей традиции подразумевали и четвертый, что наши лидеры являются всего лишь служащими, они не правят. И вот обратите внимание на пример, который привел Билл. Билл один из сооснователей анонимных алкоголиков. Билл приглашал людей к себе домой. Билл сделал огромную работу для того, чтобы вообще анонимные алкоголики появились и чтобы наше движение не распалось. И вот он принимает решение, да, то есть он принимает некое решение и готов как бы его реализовывать. И вот здесь, ну, проявилось один из первых разов наше групповое сознание. Что такое групповое сознание? Что он рассказал честно историю, предложение этого Чарли Таунса. Эти люди выслушали его, обдумали его и высказали свое мнение. И по большому счету, ну, Билл мог его либо поддержать, либо опровергнуть. И он дал нам фантастический пример смирения, да, когда он, ну, принял мнение других людей. Хотя он мог сказать: ребята, да идите вы в баню, там, я не знаю, да. То есть вы бабло рубите, вы работаете, короче, я тоже хочу зарабатывать деньги, да, и мог спокойно себе там пойти, да. И еще один пример, который приводит, поучающая такая вещь, что читая книгу «АА взрослеет» и вообще историю анонимных алкоголиков, то Билл был один из самых больших вообще нарушителей традиций, которых еще не было. Да? Даже не нарушителей, у него была постоянная способность, да, это делать. Он и бабло хотел собирать для анонимных алкоголиков и стать там профессиональным терапевтом. Да? То есть он, в принципе, очень много вещей, как бы, которые идут вразрез с нынешними традициями, сделал или хотел сделать. Да? Он, по большому счету, точно такой же алкоголик, как и я, и как вы, да, как любой член АА. Вот. Но что удивительно, фантастический пример, который вот, ну, нам история АА дает, что у Билла была также готовность слушать других людей, готовность отложить свое мнение в сторону, если мнение группы, мнение группового сознания более весомое. Да? И мы будем, когда читать по поводу лидерства, мы увидим, какими качествами должны обладать лидеры. Да? Вот, и вообще, кто такие лидеры? По большому счету, люди, которые занимаются служением в группе и вообще в структуре обслуживания, это и есть по большому счету лидеры. То есть у нас на группе это не значит, что есть один лидер, да, то есть, или два лидера. То есть каждый человек, который занимается служением, все секретари по большому счету лидеры, да, ну, или вернее не секретари, ведущие собрания. Да. То есть казначей также лидер, чайханщик по-своему лидер. И так далее. То есть люди, которые занимаются служением у нас в группе, они по большому счету, ну, все являются неким образом лидерами своей группы. Еще два важных момента по поводу группового сознания. Первое, это то, что вот всегда на всех рабочих собраниях, на всех собраниях комитетов, на конференции по общему обслуживанию и так далее, у нас всегда должен стоять один вопрос. Что самое лучшее для анонимных алкоголиков? То есть вот постоянно концентрироваться на том, что самое лучшее для анонимных алкоголиков. Отложить в сторону, вот я знаю, я понимаю, я лучше других разбираюсь. И вот стремиться вот затачивать свое мышление. Что самое лучшее для анонимных алкоголиков? Что самое лучшее для моей домашней группы? Приведу пример. Недавно у нас были выборы председателя. То есть мне предложили несколько человек свою кандидатуру выставить, и неожиданно как бы в выборах другой человек принял участие, который на тот момент не очень активно был вовлечен в жизнь группы, но он стал председателем. И поначалу меня это вообще очень сильно расстроило, да, потому что я неким образом видел себя уже председателем, да. Но потом, реально взвесив все за и против, я увидел, что этот человек, ну, на самом деле, он будет более лучший председатель группы. Вот если бы меня на вопрос спросили, вот кто из вот этого окружения некого является лучшей кандидатурой для того, чтобы быть председателем, я бы сказал, что это именно он. И поэтому для моей домашней группы этот человек является лучшим председателем. Что мне пришлось сделать? Это то, что я вам уже рассказывал. Да? Невозможно делать традиции без шагов. Для того, чтобы увидеть вот эту правду, что групповое сознание действительно правильно поступило, да? Мне нужно было расписать инвентаризацию. Мне нужно было промолить эту ситуацию, мне нужно было обсудить ее с другим человеком. И в итоге я позвонил этому парню, сказал, что я действительно рад, что он стал председателем, и что он, ну, самая крутая кандидатура. И вот, кстати, когда я писал инвентаризацию, ну, ко мне вот ответ пришел, что я действительно, ну, я могу многому научиться, ну, рядом с этим человеком. И потом я сказал, что я постараюсь, ну, максимально быть полезным, ну, для группы и для него, да, что я понимаю, что это будет некий трудный период адаптации в эту должность вступления, да, вот, но я готов помогать ему. И вот посмотрите тоже, как это работает. Я действительно, ну, последовал второй традиции и принципу, что вот, ну, групповое сознание, ну, это высший авторитет, не я, не мое мнение. Но для того, чтобы действительно проникнуться, ну, этим, мне нужно было подтверждение, ну, шагами. Мне нужно было сделать инвентаризацию четвертого шага. Поэтому, если у вас будут возникать проблемы с решениями, которые принимаются на вашей домашней группе, вы можете делать то, что делал я и продолжаю делать. Да? То есть четвертый шаг, пятый шаг, с кем-то обсудить этот вопрос, если нужно, даже возместить ущерб. Да? Если кому-то что-то сказали сгоряча, нужно попросить прощения за это. Окей, двигаемся дальше. Сейчас мы с вами посмотрим, поработаем с книгой «Руководство по обслуживанию АА». И в этой книге мы отметим все места, где говорится о групповом сознании. И первое место – это страница 26. На 26-й странице в самом низу описывается история зарождение конференции по обслуживанию АА в Америке. И также написано то, как впервые по-настоящему ощутилась сила и мощь второй традиции. Так проходили заседание за заседанием. Утром, после обеда и вечером делегаты разрешили несколько очень трудных вопросов, по которым мы в офисе были в большом сомнении. Причем иногда они давали рекомендации, противоположные нашим собственным умозаключениям. Мы видели, что почти во всех случаях они были правы. Как никогда до этого, они сразу доказали, что вторая традиция АА верна. Групповое сознание может надежно служить анонимным алкоголикам в качестве единственного авторитета и верного руководства. Никто из присутствующих никогда не забудет последнего заседания первой конференции. Мы понимали, что произошло невероятное, что теперь АА никогда не распадется, что анонимные алкоголики наконец-то защищены от любых бурь, какие может уготовить будущее. И это убеждение делегаты увозили с собой домой. Смотрите, возвращаемся еще раз немножко к истории анонимных алкоголиков. Билл, когда узнал про сообщество вашингтонцев, провел некое расследование, да, и увидел, что анонимные алкоголики, по большому счету, продолжают делать те же ошибки, которые делали вашингтонцы. И анонимные алкоголики идут медленно и неизбежно к своему распаду. И он начал продвигать тему традиций. И очень все с большим скрипом шли эти продвижения. И даже доктор Боб был против традиций. Потому что он вообще все время, у него идея не усложняет. Да? И потом в 1948 году, когда стало известно, что доктор Боб умрет, встал вопрос, что будет с анонимными алкоголиками, когда умрут все ветераны. Вообще, как мы продолжим свое существование как сообщество. Потому что мы знаем, там, ленинизм, маркизм, марксизм, сталинизм, там, диктатуры каких-то деспотов, там, тиранов, там, империи. Зачастую все эти крупные движения, они живут ровно столько, сколько живут их лидеры. Сколько живут там основатели этого движения. Да? То есть и есть в истории огромное количество примеров, когда фантастические просто явления общественные, движения, империи распадались из-за того, что не было достойных людей, которые пойдут нести флаг дальше. Да? То через 12 традиций, а потом через 12 также принципов служения, Билл реализовал концепцию сообщества, которое будет продолжать жить и развиваться без даже ее основателей. И в итоге в 1951 году умер доктор Боб. Члены сообщества его помянули, и жизнь продолжилась дальше. В 1971 году Билл Уилсон умер. Да, все члены мирового сообщества практически там на многих собраниях провели мемориальные группы, помянули минутой молчания Билла, и жизнь продолжилась дальше. То есть Билл сформировал 12 традиций и 12 принципов служения таким образом, чтобы мы как сообщество не зависели от лидеров или руководителей. Поэтому для нас также очень важен принцип ротации, когда люди меняются. Внутри группы люди меняются в служениях, внутри комитетов меняются люди, ротация происходит, а также на уровне конференции обслуживания. То есть постоянно происходит ротация и смена людей на каких-то должностях или позициях служения. Страница 88. Руководство по обслуживанию АА. Сейчас мы прочитаем с вами, что такое вообще голосование из контекста группового сознания. 87-я страница. Порядок принятия решений. Каждый комитет представляет конференции сообщения об итогах своих обсуждений, которые обычно включают предложения для рассмотрения и голосования. То есть тут маленькое отступление. Слово «комитет» мы можем заменить рабочим собранием. Дополнительные предложения могут подаваться с места в процессе обсуждения. Даже если комитет решительно настаивает на своем решении какого-то вопроса, конференция не обязана принимать его сообщение. Конференция может отклонить решение комитета, и в этом случае вопрос обсуждается и решается на общем заседании конференции. Хотя на самом деле в большинстве случаев конференция принимает рекомендации комитетов в присущем АА стиле. Комитет для конференции не является авторитетом. Посредством тщательного обсуждения вопросов конференция всегда старается прийти к значительному единодушию. То есть обратите внимание на слова «тщательное обсуждение вопросов». Групповое сознание по-настоящему мудрое и проявляет себя, когда мы тщательно обсуждаем вопросы. А дальше идет тема по поводу голосования. Да? Мы должны стараться прийти к значительному единодушию. Читаем дальше. Много времени, обратите фразы, много времени отводится перед голосованием для подробного обсуждения сути предложения и причинах, побудивших комитет прийти к таким выводам. Чтобы предложение стало рекомендательным решением, оно должно быть одобрено значительным единодушием, понимаемым как большинство в 2/3 голосов. И вот это очень важная цифра, 2/3 голосов. Через всю структуру обслуживания анонимных алкоголиков, через всю книгу руководства по обслуживанию АА, которую написал Билл Уилсон, проходит идея, что голосование считается как бы проявлением группового сознания, когда мы набираем 2/3 голосов. Если голосование проходит простым большинством, то мы не должны опираться на это голосование как на групповое сознание. То есть для многих людей такая тема, что если вот мы так проголосовали, значит это проявление группового сознания. И на самом деле тема с голосованием, она очень подвержена манипуляциям, продвижению, проталкиванию и неким вот политическим играм, да, вот пусть слово политика, да, так в кавычках, внутри анонимных алкоголиков. Поэтому мы должны стремиться в голосовании к значительному единодушию, которое является 2/3 голосов. Читаем дальше. Решение, принятое простым большинством голосов, следует считать предложением Совету по общему обслуживанию АА и обслуживающему офису или Грейпвайну. Обсуждения как на общих заседаниях, так и комитетах временами бывают бурными и трудными. Но участники конференции всегда стараются опираться на групповое сознание и принимать решения наилучшим образом, отвечающим интересам сообщества. Еще раз. Постоянно нужно держать фразу внутри себя, в голове, в сердце, в мышлении. Что лучшее для АА? Вот что самое лучшее для анонимных алкоголиков? Да? Не что я хочу, да? Или я наоборот голосую, чтобы кого-то наказать, или я голосую не за какое-то решение, а против какого-то человека. И это всегда неправильно. Правильно, чтобы всегда в голове вот мысль была, что лучшее для АА. И вот читаем дальше. После голосования председатель конференции приглашает представителей меньшинства высказать свое мнение. И иногда хорошо аргументированные доводы могут иметь результатом повторное голосование, отменяющее первое решение. То есть, по большому счету, здесь принцип описывается того, как должны проходить правильно даже голосования. Чего не происходит на большинстве рабочих собраний, которых я был на разных группах. То есть, нам предлагается некая концепция. Сначала нужно провести обсуждение. Нужно проинформировать людей о сути вопроса, который мы обсуждаем. Нужно прийти к пониманию, чтобы все из присутствующих людей, которые будут голосовать, понимали реально, о чем речь. Затем происходит голосование. После голосования, подсчет происходит и считается, есть ли 2/3 голосов. Если есть 2/3 голосов, то это решение, то есть обязательное к исполнению. Да? Если простое большинство, то можно настаивать на том, чтобы решение откладывать, где исполнение. Дальше секретарь должен предложить меньшинству, да, другой стороне, которая проиграла, в кавычках проиграла, да, высказать свое мнение меньшинства. То есть это один из принципов обслуживания, мы чуть дальше поговорим. То есть должен предложить возможность высказаться. И здесь написано, что иногда хорошо проинформированное меньшинство, То есть, если оно саргументирует, оно может изменить ход голосования. После того, как выслушивается отчет меньшинства, происходит повторное голосование. То есть, и тогда у нас есть возможность, что если действительно мы погорячились, а иногда так бывает, у нас есть возможность сделать некий шаг назад. То есть это в идеале обсудить сначала, проголосовать, выслушать меньшинство, снова проголосовать. Читаем дальше. В идеале это, конечно, редкое исключение. Любой вопрос до голосования так тщательно рассматривается. Обратите на фразу «тщательно рассматривается», что первоначальное заключение конференции обычно остается в силе. Приведу вам один пример, что такое нетщательное обсуждение, что такое неинформированность и что такое продавливание интересов. Один из, так сказать, лидеров группы «Мои домашние Феникс» повздорил на форуме, одном из форумов, с людьми из обслуживающей структуры ААА Украины. И он приехал и созвал как бы экстренное рабочее собрание, повестка дня была которого, чтобы группа Феникс вышла из всех структур обслуживания Киева и Украины. Да? И вот началось, на это рабочее собрание пришло как никогда очень много людей. Вот. Причем, ну, это был пример того, как вот продавливается решение. Перед собранием людей буквально там по одному выдергивались и втиралась идея, как правильно в кавычках проголосовать. Также на собрание были приглашены люди, которые вообще не являются членами группы Феникс. Да? То есть они иногда ходят на собрание, там бомж, да? Парень один, там еще один там хлопец. То есть они, ну, я не говорю, что им нельзя быть на рабочем собрании. Да? Я говорю о том, что эти люди, по большому счету, просто гости иногда приходят на собрание, ну, на Феникс. Да? Но их пригласили специально для того, чтобы они правильно проголосовали. И затем вот поднялся вот этот вопрос о том, чтобы выйти из структур обслуживания. И люди, ну, там обсуждения бурные. И я как бы задал вопрос, кто вообще из здесь присутствующих реально хоть когда-то был на каких-то собраниях там этой интергруппы Киева, да, кто реально читал литературу АА и вообще понимает, что такое структура обслуживания, да, из чего мы вообще выходим. И оказалось, что на самом деле очень немного людей даже понимали, о чем речь. Большинство даже не знало, из чего мы собираемся выйти. То есть это пример неинформированности, да. И мое предложение было сделано, да, чтобы месяц дать ну, взять паузу, и чтобы все желающие могли посетить собрание этой киевской группы, интергруппы. Вот, если будет какая-то структура обслуживающая комитета, где можно прийти, тоже поприсутствовать. В итоге это предложение было отвергнуто. И было проведено, ну, и было проведено голосование. И по большому счету, ну, это реально важный вопрос. Да? Голосование было выиграно небольшим преимуществом. Да? То есть, и группа Феникс вышла из всех обслуживающих структур. И вот тут даже такая тема, что мы об этом потом, я говорю мы, потому что я часть этой группы, да, и принимаю также ответственность за решение группового сознания. Мы потом также официально заявили об этом всем, да, что мы там выходим из всех этих структур. И по большому счету, ну реально, наломано много дров. То есть, если вот даже было бы решение, окей, мы там откуда-то выходим, мы кого-то не поддерживаем, да, то было достаточно просто не давать деньги в эти структуры или не посещать там, ну, комитеты эти и там интергруппы, там, не ходить по, ну, представителю, все. Но вот это пример, я вам привел того, что как вот личные амбиции, личная гордыня, личное продавливание, да, может взбудоражить, как дальше написано, групповое сознание. И на данный момент группа Феникс до сих пор, ну, не входит ни в какие структуры обслуживания, да. И это, как бы, ну, по моему убеждению, как бы очень печально. Плюс также, да, это реально действие, которое нарушает неким образом также единство сообщества АА в целом в Украине. Потому что, как бы, это как бы некий резонанс произвело, да, То есть группа официально выходит там, и там вопросы задавались, что такое, почему, да. Это можно было бы решать по-другому. Да? Ну вот пример того, как не нужно делать. Пример того, как вот голосование важных решений продавливается минимальным количеством голосов. И это идет вразрез с тем, как нам вот предлагается в руководстве по обслуживанию. Нам всегда нужно стремиться к единству, нам всегда нужно стремиться к решениям, ну, которые большинство поддерживает, минимум, ну, 2/3 голосов. И выслушивать меньшинство. Также было предложение, давайте, ну, вообще на месяц как бы это отложим голосование. Я тоже эту идею предлагал. Но это было это было сделано важное решение, и оно было сделано быстро. Если бы месяц прошел, то это, ну, решение вообще, возможно, и не было бы принято таким образом. Да? Потому что эмоции за месяц, ну, падают. Да? Поэтому один из принципов вообще руководства по обслуживанию, который говорит, что если есть возможность, мы можем откладывать вообще решение. Особых вот сверхважных, катастрофически важных тем, их очень мало, да, которые нужно решать на сегодня. И они зачастую не есть важными, потому что важное решение не может быть быстрым. Но вспомните просто свою жизнь, посмотрите. То есть если мы принимаем в кавычках важные решения быстро, то зачастую мы принимаем неправильные решения. Ну, давайте дальше посмотрим, что нам дается. Страница 143, руководство по обслуживанию АА. И это третий параграф. Мы также с удовлетворением восприняли предложение Билла У о том, что конференция по общему обслуживанию АА теперь должна стать постоянным правопреемником основателей анонимных алкоголиков, наследуя от них все их прежние обязанности и особую ответственность, таким образом предотвращая в будущем всевозможную борьбу за личный престиж или власть, а также обеспечивая нашему обществу возможность работать на постоянной основе. Поэтому принимается решение о том, что конференция по общему обслуживанию АА должна стать попечителем традиции анонимных алкоголиков, хранителей служб всемирного обслуживания нашего общества, выразителем сознания групп всего нашего сообщества и единственным правопреемником его основателей, доктора Боба и Билла. Устанавливается, что ни 12 традиций анонимных алкоголиков, ни основополагающие гарантии конференции, изложенные в статье 12 Устава конференции, никогда не могут быть изменены или дополнены конференцией по общему обслуживанию АА, не иначе, как согласие на предварительный запрос зарегистрированных групп АА во всем мире. В это число входят все группы АА, известные по всему миру офисом по общему обслуживанию АА. Эти группы должны быть соответствующим образом извещены о любых предлагаемых поправках. Им должны быть предоставлено не менее 6 месяцев для рассмотрения предложения. И прежде чем конференция сможет принять какое-либо решение, должно быть получено согласие в письменной форме и в ограниченное время как минимум 3/4 из числа всех тех зарегистрированных групп, которые ответили на данное предложение. И обратите внимание, чтобы защитить 12 традиций анонимных алкоголиков, Билл положил их в устав конференции по обслуживанию США и Канады. Для того, чтобы изменить 12 традиций, нам нужно письменное разрешение как минимум 3/4 групп по всему миру. И как вы понимаете, сделать это практически нереально. И на 144 странице есть еще два упоминания о групповом сознании. Это два пункта из 6 гарантий 12 принципа по всемирному обслуживанию. Никто из участников конференции никогда не был бы поставлен в положение, обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников. То есть, снова, вторая традиция говорит о том, что у нас есть лидеры, они служат нам, но они нами не руководят и не правят. Все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и по возможности со значительным единодушием. Это то, о чем мы уже с вами говорили. Страница 187. Однако в 1948 году произошло событие, которое нас всех потрясло. Стало известно, что доктор Боб страдает от неизлечимой болезни. Именно эта новость заставила нас осознать тот трудный факт, что он и я были почти единственным связующим звеном между нашими фактически неизвестными попечителями и движением, на которое они работали. Попечители всегда уверенно полагались на наше с доктором Бобом мнение. Они установили жесткий контроль над денежными расходами, но в случае необходимости каждый раз обращались к нам, когда возникали вопросы направления работы АА. Группы в то время тоже не очень полагались на попечителей в решении вопросов обслуживания. Они по-прежнему надеялись на доктора Боба и на меня. Таким образом, это было общество, вся работа которого в основном зависела от доброго имени и доверия, которыми в то время пользовались его основатели. Обратите внимание, что в книге «Анонимные алкоголики» нам все время говорится о том, что наша трезвость зависит от наших взаимоотношений с Богом. Говорится о том, что мы должны опираться на Бога, а не на людей. И вот здесь то же самое происходит, что в ранние годы анонимных алкоголиков сообщество полагалось на авторитетность Билла и доктора Боба. И также это распространялось на тех ветеранов по местам, которые были, да, местных ветеранов. Формирование второй традиции, ее суть заключалась в том, чтобы мы в первую очередь полагались не на людей, а на Бога. И нам пришлось считаться с тем, что основатели АА были не бессмертны. Когда не станет доктора Боба и меня, кто тогда будет советчиком для попечителей? Впервые мы поняли, что только конференция представителей могла заменить доктора Боба и меня. Для нас в реалиях жизни в группе, то есть конференция является рабочее собрание. То есть представители группы приходят на рабочее собрание и голосуют, принимают какие-то решения, которые будут влиять на всю группу. Читаем дальше. Эта брешь должна была быть заделана без промедления. Мы не могли допустить такой опасной прорехи в наших делах. Несмотря на трудности и расходы, мы вынуждены были созвать конференцию по общему обслуживанию АА и передать в ее постоянное ведение наше всемирное обслуживание. Не нужно было иметь хорошее воображение, чтобы понять, что если бы мы не действовали решительно и смело, наказание было бы неизбежный крах. Это предупреждение. То есть наши рабочие собрания нужны нам для того, чтобы наша группа жила. Зачем нам нужна ротация? Да? Для того, чтобы члены группы по очереди выполняли служение на группе. Да? И если что-то, не дай бог, произойдет с кем-то из лидеров в группе, группа могла продолжать жить. Читаем дальше. Таким образом, события побудили нас принять необходимые меры. Сейчас, когда конференция переживает свое второе десятилетие, мы видим, что наши прежние страхи относительно неприятностей, которые могли быть вызваны организацией конференции, в основном были беспочвенны. По своим результатам конференция превзошла все наши наилучшие ожидания. Теперь уже проверено и доказано, что группы АА могут и возьмут на себя окончательную ответственность за принадлежащее им всемирное обслуживание АА. И вот тут тема всплывает также ответственности. То есть на нас лежит ответственность за судьбу нашей группы. То есть на мне лично сейчас, когда я являюсь членом группы «Феникс», лежит также ответственность, что будет с группой «Феникс» дальше. А мы, алкоголики, как вы знаете, не самые большие любители ответственности. И группы не развиваются и распадаются, когда никто не хочет нести ответственность за происходящее. Когда мы пальцем тыкаем на других людей. И вот на этой теме, в этой точке рождается идея лидерства, да? Что кто-то должен взять на себя ответственность, и кто-то должен начать заниматься служением в группе. Читаем дальше. Были и другие основания для такой основополагающей передачи высших полномочий и окончательной ответственности всему АА. Эти основания связаны со второй традицией. Вторая традиция, как и все традиции АА, отражает опыт, полученный в тяжких испытаниях тысяч групп еще во времена нашего становления. Основные положения второй традиции предельно ясны. Группы АА должны быть высшим авторитетом, своих лидеров они должны наделять лишь делегированной ответственностью. То же самое у нас. У нас есть рабочее собрание и есть члены группы. На рабочее собрание ходят не все люди, которые себя считают членами группы. На рабочее собрание ходит какая-то часть. И вот те люди, которые не пришли на рабочее собрание, да, они по большому счету этим заявили, что они делегируют свою ответственность, свой голос тем людям, которые пришли на рабочее собрание. Поэтому если на рабочих собраниях принимаются какие-то решения, которые вас лично не устраивают, то это ваша личная ответственность, что вы не пришли на эти рабочие собрания. И понимая это, когда я беру ответственность за то, что я хожу или не хожу на рабочее собрание, я несу ответственность за все решения, которые приняты на этом рабочем собрании. Потому что я делегировал тех людей, которые на него пришли, принимать решения. Читаем дальше. Страница 188. Четвертый параграф. К счастью для нас, такая перспектива бедствия в АА представляется маловероятной. Жизнь каждого человека и каждой группы строится по нашим 12 шагам и 12 традициям. Мы хорошо знаем, что за серьезное несоблюдение этих принципов наказание для одного человека будет смерть, а для группы – распад. Другим еще более сильным побуждением к единству АА служит та обязывающая любовь, которую мы испытываем к нашим сотоварищам и к тем принципам, по которым мы теперь живем. Поэтому мы придаем большое значение тому, что рассматриваем наше сообщество как одухотворенное общество, достаточно просвещенное, достаточно ответственное, а также достаточно любимое людьми и Богом, для того, чтобы иметь гарантию того, что при любых условиях будет обеспечена успешная работа нашей демократии всемирного обслуживания АА и на его облеченных доверием служителей. Давайте двигаться дальше. Теперь у нас страница 202. Есть еще один хороший довод в пользу принципа участия, и он связан с нашими духовными потребностями. Во всех нас очень сильно развито чувство коллективизма. Мы нуждаемся в отношениях братского сотрудничества АА. Нашим замечательным идеалом является именно то, что духовной корпорации АА никогда не будет каких-либо членов, которые считались бы вторым сортом. О чем мы только что прочитали? Мы коснулись немножко принципа права на участие. И мы сейчас еще один фрагмент прочитаем о групповом сознании, и затем вернемся и поговорим о том, как применять на практике несколько важных концепций по обслуживанию АА. И на 204 странице мы найдем с вами последнее упоминание по поводу группового сознания. 204 страница, второй параграф. «Введение данного традиционного права на обжалование, мы признаем, что меньшинство часто бывает право. Даже когда они частично или полностью ошибаются, они все равно оказывают нам самую полезную помощь тем, что утверждает свое право на обжалование. Они вынуждают более тщательно обсуждать важные спорные вопросы. Следовательно, хорошо понятое меньшинство служит нам основной защитой против неосведомленного, введенного в заблуждение, опрометчивого и разозленного большинства. Здесь нам говорится о предупреждении, что если на рабочем собрании крики, шум, суета, озлобленность, вот такие дискуссии на повышенных тонах, то групповое сознание теряет свою эффективность. То есть групповое сознание, оно вырабатывает правильное рациональное решение, когда оно хорошо проинформировано, когда оно в спокойном состоянии, То есть, когда мы пребываем в состоянии некой духовности, да? Потому что, ну, обратите внимание на себя, очень сложно практиковать духовные принципы, если вы вот на взводе, вот эмоционально, вот так вот вас трясет, то очень сложно, короче, практиковать духовность. То же самое касается в групповом сознании. То есть для того, чтобы групповое сознание было эффективно, мы должны быть в неком состоянии спокойствия. И сейчас мы с вами поговорим по поводу того, как можно на уровне рабочих собраний применять уже концепции всемирного обслуживания АА. Мы сейчас поговорим о первых 5 концепциях. Если вы начнете применять эти 5 концепций, ваше рабочее собрание, ну, значительно повысится в качестве. Первая концепция или первый принцип всемирного обслуживания говорит о том, что в делах всемирного обслуживания АА высшие полномочия и окончательная ответственность всегда следует оставлять за коллективным сознанием всего нашего сообщества. То есть, если переложить на группу анонимных алкоголиков, то высшая ответственность за существование группы несут все члены этой группы. То есть, все члены группы, начиная от ветеранов этой группы, середнячков и даже новичков, когда человек осознает себя как член какой-то группы, на него автоматически распределяется также ответственность за эту группу. И вот каждое право, оно всегда несет за собой ответственность. То есть, если у меня есть право быть членом группы, просто мне нужно желание для того, чтобы бросить пить, и я хочу быть членом группы, да, то это право сразу же порождает некую ответственность. То есть, поэтому высшая ответственность и все полномочия, то есть, у всей группы. Вот. Вторая концепция или второй принцип обслуживания говорит о том, что неким образом всемирное сообщество А наделило конференцию правами и ответственностью для того, чтобы выполнять обслуживание анонимных алкоголиков. Точно так же все члены группы наделяют тех людей, которые приходят на рабочее собрание, правом, да, принимать некоторые решения, а затем их реализовывать. И если я не пришел на рабочее собрание, а там принято что-то, такое какое-то решение, которое мне не нравится, меня не удовлетворяет, то я ничего не могу вообще никому возразить, потому что я отдал свой голос за это решение. Тем фактом, что я просто не пришел или не хожу на рабочее собрание, я уже этим отдаю свой голос и как бы доверяю. И если я хочу, чтобы мой голос был услышан, мне нужно посещать рабочее собрание. Третья концепция или третий принцип обслуживания говорит о неком традиционном праве на принятие решений. Очень важный момент, он тоже касается второй традиции, да, что если мы даем человеку какое-то служение, председатель, секретарь, там, казначей, чайханщик, ответственность за горячую линию и так далее. Мы также должны дать этому человеку право принимать решения. То есть, но в неких рамках. Да? Например, у нас на рабочем собрании принималось решение, чтобы дать председателю возможность распоряжаться суммой денег до 1000 гривен без необходимости собирать рабочее собрание. То есть часть функции работы председателя, чтобы следить, там, чтобы замок починили, если нужно, да, там, какие-то хозяйственные дела по группе делать, либо же какие-то сделать траты, которые вот нужно сделать сегодня. И для того, чтобы не дергать и не собирать постоянно рабочие собрания, председателю дали право самому принимать решение, как расходовать сумму денег до 1000 гривен, то есть некое ограничение, с тем, что он потом отчитается перед рабочим собранием. То есть и мы даем право принимать решения. Точно так же мы даем право принимать решения ведущему собранию, например. То есть постоянно происходят какие-то вещи на собраниях, да, которые могут выходить за рамки. Да, и это уже ответственность каждого конкретного ведущего, какое решение ему принять. Остановить человека, если он за регламент вышел. Да, либо же почувствовать неким образом, да, что вот сейчас этот человек вернется, ну, в правильное русло, да, но мы должны доверять нашим ведущим собраниям. Мы дали им служение, и нам нужно дать им возможность принимать некие решения. Например, чай ханчик. У этого человека должно быть право принимать решение, там, чай, ну, какой покупать, где стаканчики покупать, где там кофе покупать и так далее. То есть он не должен постоянно просить и выпрашивать там на рабочем собрании или у казначея, там, ну, пожалуйста, дай деньги. Да? То есть мы дали человеку служение, и мы даем ему право принимать решение в рамках этого служения. То есть это очень важно, да, то есть и тогда, если мы даем это право принимать решения, это действительно становятся люди лидерами, да? Эти люди, не, если у них нет такого права принимать решения, они как бы передатчики, да, они не, ну, нет личности, нет как бы души в этом служении. Поэтому право принимать решения – это традиционное право, которое заложено в третьей концепции. Еще важно, что если мы дали человеку служение, если он ошибся в этом служении, да, нам не нужно критиковать его, да, там, уничтожать его чувство собственного достоинства, там, да, самоуважения. То есть мы дали человеку служение, мы лично дали ему ответственность. Если этот человек допустил ошибку, то мы неким образом также разделяем с этим человеком эту ошибку, потому что мы его выбрали. И это человек, мы выбрали человека, который принял какое-то решение, и которое, возможно, ну, не было правильным. Да? И окей, нам нужно научиться чему-то с этой ситуацией, двигаться дальше. Следующая, четвертая концепция, да, всемирного обслуживания говорит о неком праве на участие. Мы даем право на участие всем людям, которые ходят на наше собрание, мы приглашаем их на рабочки, чтобы они принимали участие, да, чтобы они не чувствовали себя вторым сортом, как написано, да, чтобы они чувствовали себя вот частью чего-то, да, потому что это, ну, наша вот природная потребность, да, она заложена нам от Бога, желание быть частью чего-то. То есть я, допустим, употреблял всегда алкоголь, наркотики, другие вещества. Для чего? Это делало меня частью людей. Да? Это как-то меня вовлекало в что-то, да, в какую-то субкультуру, в группу людей, там, я не знаю, в банду, да, там, в движуху. Точно так же мы, когда трезвеем, у нас есть эта необходимость. Да? И эта необходимость заложена в право на участие. То есть мы даем возможность людям приходить на рабочее собрание. Мы даем возможность людям заниматься служением. Мы должны давать возможность людям реализовывать их потребность в служении в анонимных алкоголиках. И вот тут такая тема, что за каждым правом идет ответственность. Если у меня есть право на участие, то у меня также есть ответственность, чтобы это участие, ну, реализовывать. То есть на мне лежит ответственность, чтобы приходить на эти рабочие собрания. На мне лежит ответственность, чтобы принимать участие в группе. На мне лежит ответственность за наполнение седьмой традиции. На мне лежит ответственность, чтобы доносить весть в рамках моей группы через пятую традицию. И дальше следующий, пятый принцип говорит о том, что есть право на обжалование, да, которое гарантирует, что мнение меньшинства будет услышано. То есть это мы тоже разбирали о том, что у нас на рабочих собраниях не должно быть какой-то диктатуры, да, диктатуры некого большинства или диктатуры отдельных личностей. Что если есть какая-то тема важная, она обсуждается, происходит голосование, то мы всегда должны давать право людям, у которых меньше голосов, на том, чтобы они высказались. Да. И очень часто может быть такое, что аргументированное вот это мнение меньшинства, оно меняет направление вообще всего движения. И для меня какое-то вот недавно открытие было, что у меня в голове периодически проходят собрания, да, какие-то темы, дискуссии, да, там, какой-то там бывает, если я особенно злой, уставший, голодный, или мне страшно, у меня сразу мысли такие, наказать, там, там что-то пакость какую-то сделать, да. То есть, и это реально голос большинства. Но это голос в голове, который звучит очень громко, его много, и он толкает к действию. И вот такое, я начинаю молиться или медитировать, ну, делаю паузу. И тут начинает пробиваться в голове маленький голосок такой. Уж не надо. То есть давай не будем этого делать, да, давай помолимся, да. Или там, Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы я вот не отчебучил вот это то, что у меня крутится в голове. И это тоже у меня в голове есть некая голос меньшинства, который очень часто, ну, является правильным. Вот, и поэтому мы будем, когда принципами заниматься, что там написано, что бывает диктатура большинства, когда, ну, большинство находится в каком-то волнении, да, а бывает диктатура меньшинства, это когда некая маленькая группа людей продавливает свои мнения и решения. И то пагубно влияет на анонимные алкоголики в целом и на жизнь каждой отдельной группы. И давайте в конце теперь прочитаем также по поводу второй традиции из брошюры «12 традиций в иллюстрациях». АА сочетает в себе демократию и, как говорил Билл У, легкую анархию. Группа выбирает своих собственных ответственных лиц, у которых нет власти приказывать кому-то что-то делать. В большинстве групп перевыборы на все основные должности происходят каждые 6 месяцев. Если группа хочет быть частью всеобщей структуры обслуживания АА, она выбирает представителя группы по обслуживанию, обычно сроком на 2 года. Эти представители выбирают членов региональных служб АА, а затем присоединяются к последним при выборе делегатов от региона на конференцию по обслуживанию. Конференция является неким ближайшим приближением к тому правительству, которое вообще существует АА. Она формирует мнение по поводу важных вопросов политики АА. Она утверждает некоторых кандидатов в члены Совета обслуживания, предлагаемых самими членами Совета, и непосредственно выбирает остальных. Однако ни конференция, ни советы не могут приказывать ни группе, ни ее членам. Тогда кто же тут все-таки главный? АА является духовным движением. И поэтому в качестве высшей власти здесь выступает такое духовное понятие, как групповое сознание. Его голос слышен, когда хорошо проинформированная группа собирается вместе, чтобы принять решение. Результат опирается на нечто большее, чем простую арифметику, чем на простой подсчет всех за и против. Идея меньшинства также уделяется серьезное внимание. А как быть по поводу того надоедливого субъекта, который вечно считает, что он никогда не ошибается? Лучше прислушаться. Может, именно в этот раз он действительно прав. Если же он все-таки ошибается, то при условии, что он помнит как первую, так и вторую традицию, он поступит в соответствии с решением группового сознания. Не кажется ли эти рассуждения слишком туманными? Давайте вспомним наши первые собрания. Вот просто прочитайте, ну я сейчас прочитаю, и вот услышьте эти слова. Незримая сила, которую мы ощутили в этих комнатах, будучи еще новичками, и есть то самое групповое сознание. И она была вполне реальной, приглашающей, не устанавливающей никаких барьеров из правил. То есть, ну, что такое вообще группа анонимных алкоголиков? Группа анонимных алкоголиков, что это? Это комната, где проходят собрания? Попробуйте когда-нибудь прийти в помещение, где у вас проходят собрания, когда там никого нет. Вы приходите... Вот вроде бы тот же стол секретарский, да? Те же стулья, там на стенах плакаты висят. Вот все то же самое, но чего-то не хватает. Вот реально чего-то не хватает. Не хватает людей. И когда туда приходит 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 человек, то есть когда туда приходит ваша домашняя группа, вы реально ощущаете, что вот эти столы, стулья, там плакаты на стенах, они оживают. Появляется некая духовная сила, которую мы именуем групповое сознание. Или как во второй традиции написано, как любящий Бог может выражаться вот, через наше групповое сознание. Когда мы приходим на наше собрание, Я не знаю, как вы, но я прихожу, я чувствую некую другую атмосферу. Я чувствую атмосферу любви, понимания, то есть принятия. И вот эта атмосфера, это и есть то групповое сознание, мне кажется, о котором говорит вторая традиция. И эта атмосфера присутствует и на рабочих собраниях, но при условии, когда на них спокойно, да, на них проходит некое действие. Да. Представьте себе, как вырастет уровень ваших групповых сознаний, ну, собраний, вернее, то есть рабочих собраний, если в начале собраний каждый член группы попробует помолиться. Да. Если начнут какие-то споры, дискуссии, дебаты, возьмите на вооружение фразу. То есть, чтобы, если вот начинается шум какой-то, да, вот каждый может встать и сказать: ребята, давайте побудем 30 секунд в тишине. Или: ребята, давайте прочитаем молитву о душевном покое. И, ну, что-то происходит просто нереальное. Ну, атмосфера, общее направление вообще группы может поменяться и пойти в другую сторону. И это просто супер. На этом мы сегодня закончим говорить о второй традиции. Следующий трек будет посвящен лидерству и ответам на вопросы по поводу второй традиции. И также в следующем треке вы услышите по поводу домашних заданий. Сегодня давайте закончим «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.